Привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь» от бренда спортивной одежды «Гри». Меня зовут Марина Ивкина, и сегодня я буду вести этот подкаст. В новом сезоне подкаста, который мы делаем вместе со студией «Спорткастерная», мы говорим о том, как спорт в целом и бег в частности помогает нам справляться с жизненными трудностями, искать и находить себя, улучшать физическое и ментальное здоровье. Подписывайтесь на подкаст там, где вы его сейчас слушаете. В прошлом выпуске я была в роли гостя, и мы вместе с его ведущей Сабиной Садбаевой поговорили о том, как бег объединяет разные поколения одной семьи и что помогает мне на протяжении многих лет не бросать тренировки. А сегодня со мной в студии Антонина Артамонова. Тоня работает в команде бренда «Ветер», бегает и катается на велосипеде. Тоня, привет.
Всем привет.
Я все правильно сказала? Ты бегаешь и катаешь на велике? Или, может быть, что-то упустила?
Все верно, но в последний год я уже вынуждена менять местами, потому что бег занимает меньший процент моей внерабочей жизни. Поэтому я, наверное, сначала катаюсь на велике и по остаточному принципу бегаю. Я пытаюсь как бы снова вернуться в большой бег, но пока это не так результативно, как мне бы хотелось.
А что первое появилось?
Первым был бег. Ну, вообще, первым был функциональный тренинг, потом был бег и только потом велосипед.
А как бег перешел в велосипед?
Я начала бегать благодаря своему, ну, уже теперь мужу, тогда молодому человеку, потому что раньше, где-то там в году 12-13, когда в Москве там открылся оранжевый домик Найка, и вот это все, все бегали, я крутила пальцем у виска и говорила: вы что, дураки, вам не жалко суставы? Ребята, ну можно же чем-нибудь другим заняться. Вот у нас там, я на тот момент работала в школе идеального тела секта, вот у нас в секте нормальные тренировки, не вот это вот ваше непонятно что. И потом в 18 году, когда мы съехались, ну тогда еще с молодым человеком, теперь уже с мужем, он все время ходил на пробежки, я продолжала крутить пальцем у виска, и однажды он пробежал московский полумарафон, получил медальку, и я сказала: так, нет, все, хватит это терпеть, медаль я тоже хочу. И начала бегать. На свадьбу он мне подарил велосипед первый, шоссейный. Вот. И, как бы, соответственно, опять же, благодаря ему случился сначала со мной бег, потом случился велосипед, и по сей день и то остается со мной.
А, просто очень интересно, вот про медальку полумарафона, а у тебя какие были забеги, просто, которые, может, больше всего запомнились?
Кстати, что удивительно, буквально вчера или позавчера я искала для подружки в Страве один маршрут, которым я хотела с ней поделиться, и сделала, ну, в Страве есть сортировка забегов по длине, и я отфильтровала свои самые длинные забеги, и потом полвечера сидела и вздыхала, как я бегала, как я могла. Ну, то есть я не супербыстрый бегун, мне далеко, даже там не то, что до девочек-лидеров, там, ну, до условной Аллы Сидоровой, это понятно, что мне как до Луны, но даже до среднебыстрых девчонок мне очень далеко. Я не быстрый бегун, я ленивый в этом плане человек, но у меня есть как бы свои маленькие результаты, которыми я горжусь. Из того, что вот сейчас навскидку вспомню, это ультра-дистанция Груд, ну, Golden Ring Ultra Trail. Я бегала 50 километров. И из двух моих марафонов, это московский марафон, который я сбегала как бы, ну, быстро для самой себя. Понятно, что, ну, для большинства, наверное, тех, кто реально много бегает, мои временные, ну, мои достижения по времени, они довольно такие, ну... Ну, я не хочу себя принижать. Кстати, что удивительно, год назад я бы сказала, что это жалкие результаты, а сейчас я скажу, что нет, это мои результаты. То есть, как бы, ну, для меня это круто, я этим горжусь, и повторить их, к сожалению, я, видимо, уже не смогу. Опять же, не потому, что я там какая-то плохая или что-то, а потому что мне просто лень. То есть, получается, что вот, наверное, Груд и марафон вот московский. Еще я бегала берлинский марафон, это был мой первый.
Это очень интересно. Можно подробнее про берлинский
про
марафон?
Берлинский, но...
Потому что сейчас, мне кажется, это что-то такое за гранью фантастики представляется.
Ну,
поэтому
да,
хотя бы послушать это... Ну, то есть там же нужно специально попасть еще, чтобы
да,
результат, лотерея, вот это все, поэтому...
Да, берлинский марафон — это один из six major, один из шести марафонов, которые считаются, как бы, ну, там, я не знаю, как правильно сказать, лучшими, отборными марафонами. И действительно, туда невозможно просто так попасть. Туда подаются заявки лотерейного типа. То есть ты оставляешь заявку, и в какой-то определенный день специальная программа рандомно выбирает из там сотен тысяч подавших всего 50 тысяч человек, которые побегут. И, соответственно, тебе приходит уведомление, и в тот же момент с твоей карты банковской списываются деньги за участие. Удивительно то, что мы подавались вместе с моим мужем и одновременно выиграли оба. Спустя год мы также выиграли слоты в Чикаго, но, к сожалению, нам помешал ковид, и в Чикаго мы уже не попали. А берлинский марафон действительно я бегала, и это очень было круто, но московский мне нравится больше. Я очень все уже смутно помню. Единственное, что я запомнила, что все 42 километра нету ни одного пустого места вдоль трассы. То есть там все время есть люди, все время поддержка. К сожалению, российские забеги таким похвастаться не могут. Ну вот, наверное, за исключением последних белых ночей, где, судя... Я не была там, но судя по всему, что я видела во всех инстаграмах, там в видеоотчетах и так далее, что вот белые ночи смогли повторить, смогли воспроизвести вот эту атмосферу каких-то мировых марафонов. Вот. Но как бы для меня тогда, я была как бы таким наивным зеленым бегуном, это был, получается, 19-й год. Да, 19-й год, я на тот момент всего год бегала в целом. И как бы, ну, первый марафон, первый забег за границей, первый мейджор, ну, как бы для меня это тогда было прямо вау. То есть, к сожалению, каких-то более таких, ну, развернутых воспоминаний у меня уже не осталось. Ну, после этого произошло еще слишком много всяких событий, все стерлось. Но вот этот вот то, что я четко очень помню, что вот ни одного свободного места вдоль дороги, и что везде люди, 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 все тебя поддержат, там от мала до велика. Какие-то пенсионеры выходят на раскладных стульчиках, сидят около домов, там тебе хлопают. Ну, вот это было круто. Но при этом московский марафон мне как-то... Ну, не знаю, видимо, потому что дома даже горка в 905-го, она родная, домашняя, она тебе помогает, и намного легче бежать.
Это, получается, первый был берлинский марафон?
Первый был берлинский, да. Спустя год был московский, и после этого марафона я не бегала. У меня был слот сейчас на май в Казань, но... Но я решила, что я не могу, не хочу. Ну, в общем, что-то у меня душа не лежит. Мне очень хотелось третью медальку. Опять же, потому что почему у моего мужа три медальки марафонские, если у меня всего две? Сабина говорила, я сейчас не воспроизведу точно эту мысль. То ли это было у Андрея Барышникова. Да, это у Андрея было в его последнем выпуске его подкаста в «Спортивках». Вот когда ты купил слот на какой-то забег, на марафон, ты всем об этом рассказал, и как будто бы его уже пробежал. Вот я с Казанью я прожила примерно такую историю. Я купила слот, всем такая, вот, я побегу снова, марафон. Да я. Ну и как бы, и я, и все.
Я не очень хочу обижать события, но будет в сентябре юбилейный марафон московский. Может быть, все-таки его тогда.
Тут мы возвращаемся к фразе, с которой я начала, что велосипед бег вытесняет. Я целенаправленно хотела бежать именно весенний марафон, чтобы не тратить велосезон на беготню. Дело в том, что зимой на велосипеде на улице не покатаешься. Ну, я говорю про нас, про тех, кто живет здесь, в России, в Москве. Вот. И про шоссейный велосипед, естественно. То есть зимой на улице кататься невозможно, и это время можно посвятить было бы подготовке к марафону. Вот. А как бы бегать длительно и летом для человека, который очень хочет много катать на велике, это непозволительная роскошь.
То есть сейчас главный результат ты готовишь... На велосипеде ты ставишь цели какие-то?
Ну, слушай, вот в беге я бы сказала, что я ставлю цели. То есть там цель пробежать марафон, сбегать ультру. Там, ну, вот у меня были такие цели. Сбегать марафон лучше, чем предыдущий. Сбегать половинку на результат. То есть у меня была в свое время такая цель, я к ней готовилась. Но московский полумарафон-то за 3 дня отменили до него. Вот я сбегала, я сходила на дайхард. Это был первый и, наверное, последний дайхард в моей жизни. Потому что я пришла туда ставить личный рекорд. На плоской трассе, а тогда Искандер сказал, а сегодня мы бежим в Косыгино. Я такая, вот, я сбегала в Косыгино, я забежала туда, сбегала вниз. Все это с небывалой для меня скоростью.
Это
но...
какой темп был просто?
Ну, сейчас опять. Ну, для меня это быстро, я сбегала по 4:40 на километр.
Для меня это не то, что быстро, а сверхмега быстро.
Поэтому... Нет, ну просто, ну опять же, я говорю... Ну, это, наверное, вечная привычка всегда себя с кем-то сравнивать. Я тоже стараюсь сравнивать только себя саму с собой. Но вот для меня сейчас это очень быстро. Сейчас я даже близко не воспроизведу. На тот момент это для меня было так, ну, типа, я молодец.
То есть это была эта горка в Косыгино, 20 километров по 4:40?
Ну, сама горка, это там максимум 2-3 километра, но как бы, ну, конечно, это тяжело. Со мной бежал мой тренер и еще один мой друг, и они на меня с двух сторон синхронно орали. Вот. Ну, потому что я очень люблю поговорить. И особенно я люблю поговорить на бегу, а когда мне тяжело, мне хочется еще больше говорить, чтобы меня все жалели, чтобы меня все хвалили. Они мне просто такие, ты можешь помолчать, ты тратишь силы, ты можешь просто бежать молча. Я говорю, да не, ну я помолчу, хорошо. И всю дорогу они меня пытались как бы заставить замолчать, но ничего не получилось. И я, естественно, выдохлась. Ну, потому что, опять же, я реально тратила свои силы на то, чтобы с ними спорить, вместо того, чтобы следить за дыханием и как бы работать ну, на бег, а не на болтологию.
Интересно еще, как бег, я так понимаю, перерос не только в какое-то собственное увлечение, но и сообщества беговые, где ты как пейсер участвуешь. То есть при этом у тебя и велосипед. Сейчас у меня просто это все не укладывается в голове.
Ну, опять же...
Как это все возможно, один человек?
Ну, смотри, вся моя беговая активность, она как бы вот сейчас, ну, последний год ее особо нет. То есть мое участие в разных сообществах, ну, их не так уж и много. То есть у нас есть сообщество No Captain No Crew, о котором, наверное, многие московские бегуны знают и, может быть, даже знают за пределами Москвы. Это сообщество, которое придумала моя подруга, спортивный фотограф и тоже бегун Катя Зыкова. Катя, я думаю, что это человек, вот, чье имя вообще как бы всем знакомо. И вот она придумала сообщество, а я как бы там занимаюсь, ну, грубо говоря, менеджментом. Мы с Катей часто шутим, что у нас не sad woman дуэт, то есть мы всегда как-то, у нас очень много проектов, которые мы сделали вместе, и Катя всегда выступала как генератор идей, а я как исполнитель. То есть я очень плохо умею придумывать что-то, ну, у меня не так работает мозг, но я очень хорошо умею исполнять какие-то вот идеи других людей и воплощать их в жизнь. То есть мы с Катей это очень много обсуждали, что у нее она фонтанирует идеями, но не может, ну, как бы у нее не хватает ресурса их перевести в натуральные дела. Вот. А зато этот ресурс есть у меня. И благодаря этому вот мы с ней там делаем No Captain No Crew, продолжаем делать по сей день. Два раза в год мы делаем пробежки Run for Sun. Ты за кадром как раз говорила, да, о том, что была на такой пробежке. Вот.
Я была, да, и летом, и это что-то потрясающее, и осенью. Но эмоции несравнимы. Я думаю, от всех я могу выразить благодарность за такую пробежку, которая всех объединяет.
Да. И вот получается, то есть, ну вот это наше как бы с Катей совместное детище, сообщество такое. И плюс, да, я до ухода Nike из России я была пейсером в Nike Run Club. Сейчас как бы сама компания ушла из нашей страны, но мы с другими пейсерами решили формат, ну, оставить пробежки. Правда, естественно, пришлось существенно сократить их разнообразие из-за того, что Nike Box также закрылся, который был в Москве в парке Горького. Вот, но мы оставили пробежки в формате города для бега, то есть это легкие 5 километров из разных локаций, это обычно либо кофейни, либо спортивные магазины типа того же Ранлаба, вот, и на эти пробежки может прийти любой желающий, там супер изи темп, то есть, ну, 6:30, это, ну, темп, с которым бегает, в целом может бежать любой человек, даже если он вот, ну, реально только вчера кроссовки надел. Вот, и задача как бы этих пробежек просто вот, ну, побегать по городу, чтобы люди могли почувствовать какое-то вот единение и друг с другом, и с пейсерами. То есть тут, ну, если у нашего No Captain No Crew достаточно спорная репутация из-за того, что мы бегаем из бара и...
Возвращаемся
да,
в бар.
Да, и возвращаемся в бар, и, ну, как бы за все годы нашего существования мы слышали много критики, и как завуалированный, так и прямой в лоб, что как вам не стыдно, там вы как-то пропагандируете спаивание бегунов, хотя как бы ничего такого нет. У нас даже ну, в нашем инстаграме написано, что мы никого ни к чему не принуждаем, никого не заставляем. Как бы да, я там, я люблю выпить пиво, я этого не скрываю. В этом ничего такого нет. Как бы там та же Катя, например, она много об этом говорила, она прошла курс реабилитации, она лежала в реп-центре, то есть Катя принципиально не употребляет алкоголь. Ну, и это не мешает ни мне, ни ей, никому другому. В этом ничего такого нет. И вот, например, если сравнивать, опять же, No Captain No Crew и пробежки «Город для бега», то это как бы две абсолютно разные концепции, две абсолютно разные истории, но мне одинаково приятно быть частью и одного движения бегового, и второго. Плюс я там с большой радостью всегда, ну, когда есть возможность присоединиться к каким-то еще тусовкам, то есть там те же паркраны, например. Но вот, кстати, что удивительно, что, живя в Москве, я не была ни на одном московском паркране. Все мои паркраны были в городе Тамбов, где у меня живет лучший друг, к которому я часто езжу в гости, и вот я хожу только там на паркраны.
Там несколько локаций?
Там одна локация, но, кстати, Тамбовский паркран после Наташинского паркрана в Москве самый крупный по количеству посещений. То есть там он собирает 100 плюс человек.
Подписывайтесь на новый телеграм-канал GRI, сделано для девушек. Это безопасное пространство, где можно поддерживать друг друга, делиться опытом и теплом. Ссылка в описании к выпуску. Но Captain No Crew, я, насколько понимаю, слышу, что он 4-5 лет, да, уже? То есть, несмотря, ты говоришь, что там много критики, но я так считаю, что если, ну, кто-то что-то говорит, какие-то отголоски, большинство все-таки людей, и постоянно, я думаю, друзья всех бегунов, у меня просто не посчастливилось пока вот в этом еще поучаствовать, но в целом я видела больше положительных каких-то откликов, а какие-то, если есть, ну, скажем, другие мнения, они, может, могут быть, да, поэтому...
Я считаю, что каждый имеет право на свое мнение. Плюс Москва — огромный город с огромным количеством разных беговых тусовок. И любой человек, неважно, там он только начал бегать или он там супер-профи, он может просто выбрать себе тусовку по вкусу. И, ну, как бы, я не скрою, мне приятно, когда люди выбирают НЦНЦ, когда к нам приходят новые люди, когда эти новые люди остаются в восторге, и после первого раза они приходят снова и снова. Я не скрою, ну, как бы, я испытываю огромную радость. Но если кто-то к нам пришел и ему у нас не понравилось, ну, это тоже ок. Мы не 5000-ная купюра, чтобы всем нравиться. Хотя тоже в оранжевом цвете у нас все, но, как бы, блин, это нормально. И я горжусь тем, что мы с Катей делаем. Я действительно горжусь Катей, которая все это придумала. Я горжусь собой, что, ну, я продолжаю этим заниматься. Как бы, да, сейчас в меньшей мере, потому что из-за графика работы я не могу приходить бегать на НЦНЦ сама. Но я продолжаю вести наш НЦ-шный Инстаграм, я продолжаю каждую пятницу выкладывать маршруты пробежки и по возможности после работы приезжать в барчик, посидеть с ребятами. У нас огромный чат с самой спорной репутацией на свете. Вот уж то-что, а чат у нас действительно со спорной репутацией. Мы всегда, когда к нам хотят добавиться новые люди, мы предупреждаем, что у нас там много нецензурной лексики и очень специфических шуток. Вот. Но несмотря на это, как бы, ну, чат живет, люди приходят, люди приходят новые, остаются, и плюс, ну, большую рекламу нам, опять же, как сообществу делают вот Run for Sun, те мероприятия, которые мы проводим как бы два раза в год.
Да, ты говоришь, что прям такая любовь, она чувствуется, вот эта любовь вообще к людям и к бегу. И я хотела, вот, ну, ты про бег много начала, у меня изначально к первому вернусь, вопрос был, я правильно понимаю, два марафона и ультра, то есть для меня тоже такие значимые, ну, достаточно длительные дистанции, которые достаточно тяжелые, как ты говоришь, не особо профессиональных бегунов, хотя теперь по 4:40 я могу сказать, что тут как бы...
Ну, это один раз было.
Вот. Просто интересно, что было первый, марафон или трейл, и что сложнее, как доготовилась к трейлу, потому что вот у меня, например, я думаю, у многих там сейчас стоит задача, ну, кто нас слушает, например, да, кто доготовится к первому трейлу, поэтому... Ну, делись, пожалуйста.
Первым был вот Берлинский марафон, потом был Груд, и потом был марафон Московский. Я не бегала, ну, подготовки, я не знаю, правильно или нет, я готовилась к обоим марафонам и к трейлу сама, без привлечения тренера, как бы, ну, человека со стороны. К трейлу я готовилась, наверное, большинство трейлранеров покрутит пальцем у виска, я готовилась к трейлу, бегая по асфальту. То есть я, ну, опять же, у меня была задача просто пробежать 50 километров, не до результата, просто, типа, ну, их выдержать. Что Golden Ring Ultra Trail, что Московский марафон, мы бегали с моей подругой Настей. Она сейчас, к сожалению, уехала из России, она живет в Нидерландах, но вот она недавно приезжала, приходила к нам на город для бега, мы с ней пробежали 5 километров, обе такие с языком за плечо, и такие: «Настя, помнишь? А помнишь? Помнишь, как мы могли? Да, вот да». Ну, наверное, во многом мне трейл дался легко, потому что я бежала не одна. То есть мы вместе с Настей прошли вот эти там 6 часов или 7, я уже не помню сколько. Ну, я правда не помню, за сколько я пробежала. Последние 10 километров мы там частично шли пешком, потому что было очень жарко, мы очень устали. Но все равно, вот это, опять же, это все про комьюнити, про силу поддержки, про то, что с тобой рядом, когда с тобой рядом кто-то есть, любое испытание вынести легче, и шанс, что ты доведешь дело до конца, когда ты не один, намного выше, чем в противоположном случае. Многие бегуны любят бегать в одно лицо. Вот, например, мой муж, он не любит бегать группами. Ему нравится бегать одному, ему тяжело бегать в каких-то компаниях. Максимум он может, ну, там, с кем-то из своих знакомых парней, с кем он плюс-минус одинаково бегает, сбегать там пару раз там длинную тренировку, но в целом он вот такой одиночка. Я нет, я максимально... Вот как говорит мой нынешний тренер, я ему однажды написала, говорю: можно я сбегаю вот этот марафон у дома, знаешь, есть такая серия?
Да.
Вот, она просто была у нас в Красногорске, где я живу, и я ему пишу: можно я сбегаю? Как бы это не укладывается в план, на что он мне пишет: ты такая социальная. Я говорю: ты похвалил или оскорбил? Вот. Но на самом деле это правда. Мне кажется, что вот он сам того не желая дал мне, наверное, лучшую характеристику, что я очень социальный человек. Мне всегда очень важно быть... Вот мне не так важны какие-то личные результаты, как важна вот эта общность. То есть я лучше буду бегать еле-еле, но зато в компании, чем быстро, но одна. Поэтому, возвращаясь к нашему изначальному вопросу, мне шоссе нравится больше, чем трейл. Но если выбирать шоссе в одного или трейл в компании, то лучше трейл в компании. Вот так. То есть если вот мне бы сейчас предложил бы кто-то там, давай сбегаем там сотку на том же там Груте или на спортмарафон-фесте с кем-то, то я бы, возможно, согласилась. Может быть, не в этом году, в следующем, но как бы если в компании, то ок. Если одна, то как бы нет. Сорян, но я лучше на велике буду кататься.
Я просто каждый день открываю эту регистрацию на юбилейный марафон 10 или 42. То я тебе предлагаю составить компанию на 42. Ну, в этом году, потому что он единственный юбилейный.
Да, я понимаю. Я на самом деле думала об этом, но у меня все упирается, опять же, в то, что все-таки к марафону... Ну, я не фанат марафонов с дивана, хотя многие мои знакомые это практикуют, ну, в прямом смысле, то есть ты все лето ничего не делаешь, а потом берешь из дивана, бежишь марафон. Ну, как бы поскольку, ну, мышечная память есть, ты, конечно, его добежишь, да, там пострадаешь пару недель после, но я не фанат такой истории. То есть если уж у тебя есть слот на какую-то дистанцию больше половинки, давай так, то, ну, нужно хотя бы сделать вид, что ты готовишься. Для того, чтобы готовиться к марафону, надо бегать объемы. Чтобы бегать объемы, нужно свободное время. Летом мне бы хотелось свое свободное время тратить на велосипед. Плюс, опять же, есть вот эта прекрасная фраза «If you don't run, you cheer». Я лучше пойду cheer, потому что, правда, поддержка — это очень важно. И я вот, опять же, я говорила в самом начале про забитые обочины на берлинском марафоне. Мне бы очень хотелось, чтобы на московском марафоне было так же, чтобы люди стояли не только там, условно, у Крымского моста и последнюю десятку вдоль набережной, а чтобы они были везде.
Ну, в этом году уже было лучше на московском марафоне, вот, потому что я сама тоже была в этой череде болельщиков. И то, что ты говоришь про «Белые ночи», реально было так, прям была вот ручей поддержки. Поэтому, ну, все в наших руках. В принципе, мы, каждый из нас, и кто не бежит, может выйти на улицы и поддержать, скажем так, всех остальных бегунов.
Ну, я думаю, да. Я думаю, плюс в этом большая заслуга бегового сообщества, потому что они же делали в этом году карту, ну, не в этом, в 22-м году, они делали карту болельщиков. Вот, и, например, наша точка, ну, моего бегового клуба «Микеллер Раннинг Клаб», у нас много лет одна и та же точка на Тверской, и она тоже была отмечена как бы на карте, и к нам там подходили люди, не только из нашего клуба поддержка была, а просто еще люди, которые пришли, увидев на карте. И, конечно, ну, то, что интерес к, не только к бегу, но и вот к всему, что этот бег сопровождает, то, что интерес растет, это как бы правда очень круто.
Если вернуться к началу разговора про то, как муж тебе подарил велосипед, а как все-таки, ну, условно, ну, можно подарить все что угодно, но не начать это использовать? То есть как все-таки случилась эта любовь еще и с велосипедом, который сейчас, я так понимаю, плавно так вытесняет бег?
Да, ну, смотри, у меня был такой велосипед, то, что называется Ашан Байк. То есть, ну, самый простой велосипед, типа горного, за бешеным весом, за небольшие деньги. Я на нем, конечно, там каталась, ну, так, по городу, просто для себя. И когда мы съехались с Ильей, он привез с собой, у него есть шикарный ретро-велосипед каких-то там 70-х годов. Ну, вот у Ксении Афанасьевой, у нее точно такой же кальнага, как у Ильи. Поэтому, ну, кто видел велосипед Ксении, наверное, поймет, о чем я говорю. И я на него посмотрела, такая, тоже хочу что-нибудь такое. Вот, Илья говорит, ну ты хочешь шоссейный велосипед? Я говорю, ну давай. Он говорит, ну давай, типа, я тебе, хочешь подарок на свадьбу? Я говорю, ну давай. Вот, и он мне, ну, как бы у меня на тот момент моя подруга завязала с триатлоном по медицинским показаниям и продавала свой велосипед. Ну, за очень смешные деньги для шоссейного велосипеда. И вот мы у нее взяли этот велик, я на нем прокаталась один сезон, и потом уже купила себе вот тот велосипед, которым я обладаю по сей день. Как бы его я уже брала новым за, ну, внушительную достаточно для себя сумму. Последующий год в него была вбухана сумма, превышающая его стоимость. На текущий момент он меня более чем устраивает. Конечно, я планирую в будущем... Ну, это как с кроссовками, знаешь. Ты покупаешь сначала обычные там какие-то кроссовки на рынке, а потом ты уже начинаешь гуглить, о, карбон, там еще что-нибудь. Вот такая же система, ну, с любой спортивной экипировкой. Ты сначала бегаешь в обычных шортах, а потом тебе нужна уже, ну, нормальная экипировка, которая отвечает твоим потребностям. Ну, в любом спорте так, мне кажется.
Но это больше про техническую, да, составляющую, а именно вот, ну, условно, Ну, проехала 10 километров. Ну и все. Ну, да, классный велосипед, красиво, все. Ну, еще там, ну, можно покататься там в воскресенье. Но я помню там летние истории в Инстаграм, там какие-то были нереальные километры серии там до работы. Я даже, ну, просто боялась в уме это представить. То есть, в принципе, как можно утром на работу, после вернуться на велосипеде, еще, ну, как бы оставить при этом хорошее настроение, скажем так.
Мы с тобой где-то уже была у нас фраза по поводу того, что вот какие там, ну, цели ты себе ставишь на велосипеде, да? Вот если в беге у меня были цели, о которых я уже говорила, там, сбегать то-то, сбегать все, то на велосипеде мне тут сам момент, пока ты крутишь педали, вот он играет роль. То есть для меня велосипед — это максимальное олицетворение вот этой истории про то, что важен не результат, а процесс. И да, я там в летний сезон, я перед работой каталась там по 70-80 километров до работы, но... Ну, это не очень много для шоссейного велосипеда, правда. Как бы, ну, большинство моих знакомых катается столько же, и люди, с которыми я катаюсь вместе, они сейчас, вот, ну, кто особенно живет там, кто уехал жить из России в другие страны, где нет такой зимы, они как бы продолжают всю зиму кататься в таком объеме. Ну да, там у меня есть цели велосипедные, опять же, они связаны вот с расстоянием, то есть я проезжала там за раз 200 километров, в этом году мы с подругой хотели бы проехать 300 километров за раз. Ну, то есть это такая история. Ну, опять же, это не 300 про... 300
километров. Сейчас, подожди, сейчас. Надо выдохнуть немножко.
Фу, да.
300 километров за раз. То есть вы сели, и, ну, какие-то остановки,
конечно,
будут на...
Конечно, нет, остановки, конечно,
на еду,
есть.
Да?
Но конечно.
По времени это сколько времени? Ну, примерно, я говорю, что, ну, понятно, где-то... не на скорость,
ну,
да,
от,
вообще?
Ну, 13-15 часов. Ну, то есть, грубо говоря, это световой день. Поэтому, ну, тут очень важно выбрать день, очень важно выбрать место, ну, в смысле, маршрут такой, чтобы он был... по возможности плоский, чтобы ты не тратил еще много сил на карабкание в горке. Вот. Потому что, например, когда мы ездили 200, мы целенаправленно выбирали определенный маршрут, определенный... Мы ездили по востоку Москвы, где очень плоско. То есть вот я живу на западе, там все в горках. А восток Московской области, он абсолютно плоский. То есть там можно проехать 200 километров и набрать какие-то абсолютно смешные там 100-150 метров высоты набора на 200 километров. Это очень мало. То есть ты, по сути, все время едешь по абсолютно ровной дороге. Это как с ультрамарафонами, то есть это вопрос больше подготовки психологической. Говорят же, что ультрадистанции бегают не ногами, а головой. Вот, и с велосипедом то же самое. То есть вот длинные заезды, они называются бреветы по-другому, ну это вот аналог ультрамарафона. Вот, и я думаю, что вот бреветы на велосипеде, так же как ультрамарафоны в беге, преодолеваются в первую очередь головой. То есть ты максимально можешь отключиться, вот, ну, есть же вот понятие эйфория бегуна, да, когда ты уже ни о чем не думаешь, у тебя просто автоматически двигаются ноги, левая, правая, левая, правая, и в этот момент ты ощущаешь вот это абсолютное счастье. Просто от того, что ты двигаешься, и просто от того, что ты вот, ну, ты можешь это делать. У тебя никаких других мыслей нет. И вот на велосипеде то же самое. То есть, ну, по сути дела, такая же эйфория велосипедиста, когда ты просто крутишь педали. Ну, единственное, что на велосипеде, конечно, нужна больше концентрация, потому что ты ездишь по дорогам общего пользования, где помимо тебя еще много других людей, водителей, там, ну, пешеходы, светофоры, и ты как бы должен больше на этом концентрироваться. В беге, конечно, можно себе позволить там, ну, максимально отключить голову. Но anyway, как бы ты все равно вот можешь позволить себе... Ну, я не знаю, как это сказать, позволить себе быть собой. Вот просто без всяких, без всего. Как у Полосковой там было, чтобы там свобода в том, чтобы стать абсолютно голым, и кожа твоя была бы тебе как броня. Вот примерно такая же история. То есть, ну, вот это про какую-то абсолютную свободу, мне так кажется.
Ну, вот у меня, кстати, есть страх по поводу велосипеда из-за того, что приходится сталкиваться с машинами, пешеходами, как ты сказала. А вот, а как вообще реагируют люди, вот, ну, твое мнение на велосипед? То есть, может быть, там уступают или что-то?
Ну, это очень сильно зависит от места. Ну, как бы в Москве, особенно в центре Москвы, где много шоссейников, много людей на велосипедах, водители в целом привыкшие. То есть, грубо говоря, где-то, наверное, ну, в глубинке России, скорее всего, будет реакция абсолютно, ну, как бы иная. Здесь водители привыкшие, плюс в Москве очень много выделенных полос для общественного транспорта, по которым двигаются и велосипедисты в том числе. Поэтому как бы с машинами меньше конфликтов. С таксистами, да, с таксистами тяжело. Таксисты не очень любят велосипеды, не очень понимают, что велосипед такой же полноценный участник дорожного движения, как и автомобиль. И с таксистами много бывает конфликтов, много бывает неприятных там аварийных ситуаций, очень много историй про то, что таксисты открывали двери на велодорожке, через которые перелетали потом велосипедисты. У меня так травмировалось несколько друзей. Вот. Но в целом, опять же, благодаря... Ну, это тоже, опять же, параллели проводя. То есть как беговая культура постепенно в России поднимается благодаря энтузиастам и тем, кто ее поднимает. Собственно говоря, то же самое с велосипедом. Все способы информирования, в том числе вот такие же, как вот этот подкаст, да, то, что все подкасты, которые записываются, все вот мероприятия, которые проводятся, ну, то есть даже вот этот велопарад, который проводится в Москве, это, конечно, немножко вообще не про шоссейный велосипед, но, опять же, это знакомит людей с какой-никакой, но культурой, хотя, конечно, к велопараду очень много вопросиков, но все равно сам факт, что хотя бы что-то делается.
Ну, с чего-то надо начинать.
Да, ну, то есть, да. Ну, то же самое, что с марафоном. Каждый год проводится московский там марафон, полумарафон. Каждый год в этот день в Яндексе просто вот, ну, на карте миллионы ругань от автомобилистов. Ах, проклятые бегуны, за них весь город перекрыли. Ну, это не только в Москве, это во всех городах. Там в Питере, когда вот проводился. Все равно, несмотря на неудовольствие некоторых людей, большая часть... общество получает как бы вот, ну, этот сигнал, что вот смотрите, вот вы, ну, вы тоже можете в этом участвовать, это круто, и, ну, и бегать здорово, и там кататься на велосипеде здорово. И... Ну, блин, это в любом случае это рост для общества, это что-то хорошее, а сейчас как бы время такое, что хорошего очень мало, и любая возможность получить позитивные эмоции, это очень важно. А спорт и бег, и велосипед — это как раз то, что дает такие эмоции.
Если вам нужна беговая экипировка, заглядывайте на сайт grigri.ru. Здесь можно найти качественную, красивую и функциональную одежду для бега. Майки, футболки, шорты, лосины, куртки и беговые аксессуары. Приятный бонус – бесплатная доставка по России. То, что ты делаешь, ну вот ты увлеклась бегом и дальше расширила это в что-то более... кроме как свои пробежки, да, то есть что-то для людей. А с велосипедом вот что-то про велофеминизм такое.
Да, у меня везде, видимо, такая история, что, опять же, это, видимо, потому что я очень социальная, что я действительно стараюсь всегда вот, ну, быть в каких-то комьюнити. И когда я только начала кататься на шоссейнике, еще вот на том своем первом, который мне подарил Илья на свадьбу, было в Москве такое комьюнити, оно сейчас, ну, как бы находится в таком полусуществующем периоде, как кот Шрёдингера примерно. То есть оно вроде как есть, но вроде как нет. Я сейчас поясню, почему. Да, я попала в женское комьюнити. У него было спорное название «велофеминизм», которое, опять же, из-за, ну, в целом из-за такой коннотации слова «феминизм» двоякой в нынешнее время, оно воспринималось, так скажем, странно довольно, поэтому девочки через какое-то время его переименовали в «ВФ-комьюнити», чтобы избегать вот этого постоянного «О, фемки на великах, ха-ха-ха». Вот, на самом деле там ничего такого не было. И это было именно, да, это сообщество было для девочек, потому что, ну, как бы велоспорт все-таки тоже, он во многом считается больше мужским занятием, нежели женским, именно если мы говорим прям про спорт. Цель велофеминизма была именно в популяризации женского движения, то есть чтобы показать, что девочки на шоссейниках тоже имеют место быть, такие же, опять же, участники комьюнити велосипедного, как и парни. Вот, и у нас там было много, да, заездов, мы участвовали в, есть такая международная инициатива RAFA Women 100, это раз в год девочки собираются вместе, чтобы проехать 100 километров. Я вот поучаствовала в двух RAFA-ах позапрошлом и в позапрошлом году, в прошлом я не участвовала, потому что я работала, но там в предыдущие годы я там старалась помогать и по организации, и сама покататься тоже, вот.
То есть в Москве просто собирается заранее... И вы, ну, только девушки участвуют вот, и едут 100 километров.
Ну, да, задача именно, почему она называется RAFA Women 100, чтобы ехали только девочки. Это не значит, что как бы мальчиков там гонят тряпками, но вот у нас были ребята, но они выступали в роли фотографов, видеографов, технического сопровождения. То есть, а сама, да, сама история в том, что именно девочки едут все вместе. То есть это как бы группа подруг, да, которые могут именно покататься девчачьей компанией. Вот. Но это не только московская история, это международное движение, потому что вот, ну, вот в этом году, в 22-м, RAFA Women проводилась, например, еще в Челябинске, насколько я знаю, в Питере. В Питере есть сообщество Cycle Girls, тоже большое комьюнити, именно девчачье. И вот они тоже ездили в женскую сотку, даже, по-моему, они и двухсотку съездили группой, если я не ошибаюсь. Точно не могу сказать, не помню. Вот. Но это, да, это тоже, опять же, история про вот это вот... поддержку.
Да, я поняла, что это международное. Я имею в виду, вот ты говоришь, что два раза участвовала. То есть это было организовано именно в Москве. Я просто вот,
да,
ничего не слышала, поэтому мне это интересно.
Да-да-да, это именно в Москве, да, группа девочек, которая была RAFA в прошлом году, я в ней не участвовала, я потом только заехала к девочкам на финиш. Там история в том, что выезжает соткой из одной точки, едет там куда-то, где-то есть привал, и потом возвращается обратно. И на финише это обычно какая-то тусовка, то есть там музыка, напитки, еда, какие-то там ништячки. И вот я заезжала только на финиш, а вот в предыдущие, да, в предыдущие года, самый первый год я приехала просто как участница, а во второй год я была велопейсером. То есть мы с моей подругой Женей Григорьевой вели за собой группу с определенным там темпом, была задача ехать.
Социальная.
Опять же, да, да, да.
В этом году планируется такая?
Я думаю, что да, но я, ну, как бы, опять же, сейчас, поскольку очень многие покинули страну, в том числе и девочки, там, с которыми мы катались вместе, и многие ребята, вот, то есть сейчас как бы пока, ну, непонятно, что будет дальше, непонятно, какой состав людей будет к осени, но так бы, ну, я думаю, что в любом случае какие-то мероприятия должны состояться, потому что, ну, жизнь продолжается, и раз уж мы все по каким-то причинам остались здесь, то, ну, почему, надо продолжать. Как пела группа «Тараканы», я делаю шум, чтобы продолжать жить. Вот мероприятия беговые, велосипедные, к деланию которых я имею отношение, я планирую продолжать и по сей, и сейчас, и дальше. То есть это и No Captain, No Crew, и вот пробежки, и город для бега, и, соответственно, поскольку сейчас уже вот-вот, надеюсь, начнется велосезон. Просто сегодня, я не знаю, в какой день выйдет этот подкаст, но вот сегодня, сегодня за окном такая весна, что вот прямо хоть сейчас доставай велик и катайся. Ну, в центре Москвы, конечно.
Я вот тоже очень-очень долго собираюсь и прям счастлива послушать эти вдохновляющие истории про велосипед. То, что говоришь, правда, про твою важность сейчас даже маломальских радостных каких-то событиях в то время, которое мы сейчас проходим, скажем так. И вот в феврале как раз был грустный пост у тебя. Было похоже на то, что депрессия. Можно спросить у тебя, как ты сейчас себя чувствуешь?
Ну, да, февраль был очень тяжелый, потому что мало того, что была годовщина как бы всей истории, в которой мы живем, плюс в феврале умер мой друг, и очень у меня сменилась локация работы, то есть я, опять же, возвращаясь к тому, что я социальная, я работала и была окружена большим количеством людей, мы открыли с ветром новый магазин, и на какое-то время я оказалась в этом магазине одна. Ну, то есть я там должна была находиться, потому что я работаю с людьми. Но я привыкла, что я нахожусь в офисе, где вокруг меня постоянно куча людей, я со всеми общаюсь. А на февраль я осталась абсолютно одна. И все это вместе дало мне огромный такой мешок с песком по голове. И действительно, мне пришлось пройти через несколько абсолютно чернющих недель, когда я просто целыми днями рыдала. Причем я даже не отдавала себе отчет, почему. Я просто просыпалась с утра и просто начинала реветь. Ну, просто мне было плохо абсолютно от всего. В какой-то один день, это было, знаете, ну, вот это была, знаешь, как история про катарсис. То есть я проснулась в 7 утра. Мой лучший друг, про который я уже говорила, который живет в Тамбове, он музыкант. И, собственно говоря, человек, который умер, был директором его группы, ну и, соответственно, нашим общим другом. И накануне вечером Толя, это вот мой друг-музыкант, он прислал песню, которую он посвятил вот этому умершему нашему другу Жене. И я ее послушала, ну, конечно, грустно там, все послушала, написала ему, что песня там, ну, что действительно там Женя сейчас, наверное, смотрит на тебя и гордится, но это я Толе написала. А утром я проснулась, поехала на работу, включила эту песню, и вот, ну, я не знаю, что случилось, в общем, я проревела без остановки почти 7 часов. Просто без остановки. То есть я начала плакать, как я проснулась, я ревела в транспорте, я приехала в магазин, я просто сидела, у меня текли слезы без остановки. Благо, что в этот день была плохая погода, и в магазин никто не приходил, то есть мне хотя бы не пришлось как-то позориться. И в какой-то момент, видимо, уже, ну все, мозг был настолько вот высушен всем этим, что у меня внезапно наступил прям реально катарсис. То есть в какой-то момент я перестала плакать, и вдруг, как в этом «Everything Illuminated», все осветилось. То есть я вдруг в какой-то момент поняла, что, ну, есть вещи, на которые я не могу повлиять. То есть я не могу, к сожалению, вернуть к жизни своего умершего друга. Я не могу отменить события, которые происходят вот в мире и в моей стране в частности. Но я могу хотя бы что-то изменить в себе. То есть я могу перестать конфликтовать с людьми только из-за того, что они не соответствуют моим ожиданиям. Я могу перестать там ругаться на какие-то вещи, которые могу сама сделать для себя лучше. То есть я могу сидеть там в этом магазине и ныть, как мне плохо здесь одной, а могу просто, блин, чем-нибудь заняться, каким-нибудь делом. Ну, то есть, да, там я, у меня сейчас там нет какой-то, ну, нет работы, ко мне никто в магазин не приходит, но я могу это время посвятить чему-то хорошему. Там посидеть, что-то почитать, поделать какие-то дела дополнительно. Ну, то есть, я когда написала вот этот пост февральский, я там, мне очень много комментариев написали с рекомендациями психологов, к которым я могла бы обратиться. Но в моем случае уже в какой год подряд сработала история про «помоги себе сам». Причем в посте была фраза, что я всю жизнь вытаскивала сама себя, а сейчас не могу. Но в итоге я снова смогла. И да, может быть, это мне еще вернется. Может быть, никто не знает. Может, через какое-то время мне снова станет там фигово. Но вот сейчас я чувствую себя нормально. То есть, да, ну, не все проблемы решены. Опять же, есть вещи вне моей зоны контроля. Как было вот в молитве, которую практикуют на группах для анонимных, там, наркоманов-алкоголиков, там, «Боже, дай мне сил принять те вещи, которые я не могу изменить», и вот понять, что есть вещи вне моей зоны контроля. Ну, то есть вот я всегда обращаюсь к вот к этой молитве, когда мне там плохо, когда я не могу что-то решить, и вот она меня всегда выручала и продолжает выручать. То есть
я просто знаю эту молитву наизусть. Ну, «Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мудрость отличить одно от другого».
Вот да-да-да.
Да будет на все воля твоя, а не моя.
Да-да-да, вот. И действительно, я, ну, как бы я не то чтобы я какой-то там верующий человек, но вот это такая, как мантра уже, скажем, она действительно помогает, и если я что-то, ну, как бы не могу изменить, то я хотя бы это просто принимаю, пропускаю через себя и просто иду дальше.
Спорт помог с этим?
Слушай, на самом деле, вот опять же, если говорить конкретно про февраль, то нам, наверное, он только усугубил. Объясню, почему. Потому что у меня, я как уже говорила, у меня был слот на Казанский марафон, и я решила, что я во что бы то ни стало хочу его пробежать лучше, чем был московский. Вот я начала заниматься с тренером, но при этом я не хотела бросать велотренировки на станке, и большой перегруз в спорте мне еще дополнительно дал по башке, поэтому, скорее всего, вот конкретно в феврале спорт сделал только хуже. Сейчас, когда я как бы себя попустила и сказала себе так, все, ты не тянешь, объективно успокойся, не надо тебе там бежать марафон, не надо себя насиловать. Ну, как бы, вот опять же Сабина об этом говорила, как бы, ну, ты там что-то стараешься, а чтобы что? Ну, то есть я, ну, пробегу я этот марафон ценой своего здоровья, и что? Ну, вот я подготовлюсь к нему, у меня отвалится половина органов, и что? И что я с этого получу? Да ничего. Ну, а зачем-то себя насиловать? И вот, ну, как бы, опять же, после вот этого моего катарсис, сейчас я себя чувствую абсолютно нормально. То есть, как бы сейчас у меня в приоритете велосипед, потому что мы через месяц поедем с мужем и с подругой в отпуск покататься в Сочи. То есть сейчас я хочу больше посвятить времени велосипеду, чтобы подготовиться и не умереть там в горах на первом же маленьком пупочке. И опять же, когда надо мной не висит, как дамоклов меч, вот этот марафон, я могу себе позволить просто пойти побегать столько, сколько я хочу. Да, я до сих пор как бы, ну, не сказала об этом тренеру. Мне, честно говоря, очень стыдно, потому что я второй раз исполняю такой фокус. Я к нему прихожу, говорю, я хочу бегать. И через несколько месяцев такая, все, давай, пока.
Сейчас он это слышит.
Ну, я надеюсь, что ему кто-нибудь скинет этот подкаст и избавит меня от необходимости с ним объясняться. Вот, если что, Паша, если ты слушаешь этот подкаст, ты лучший, но, видимо, опять не в этот раз, прости, братан.
Еще вот ты говоришь про Сочи, а в прошлом году была Абхазия.
2 года подряд.
И а, два года подряд.
В этом году снова будет. Да, я езжу в один и тот же кэмп. Это ребята называются Абхаз-бэнд. Есть такой человек Кирилл Зубков. Он велоэнтузиаст, он живет на постоянке в Абхазии и проводит там кэмпы.
Абхаз-бэнд называется?
Да, Абхаз-бэнд. У них прямо инстаграм.
Это велосипед.
Это велосипедный, да, чисто велосипедная тусовка. Но это опять же, эта тусовка не про спорт. Эта тусовка больше про залезть в горку, а потом пивка дернуть. Вот это такая история. Очень много есть разных велоклубов, велотусовок, вот мест, куда можно поехать. Например, в Турции есть абсолютно прекрасный гедонизм Cycling Club. Они делают кемпы в Турции. Вот у них даже, кстати, прямо сейчас стартовал очередной кемп. Но как бы мне вот как-то по душе ближе вот история такая, поехать вот в Абхазию. Там очень все просто. То есть вот мне это импонирует.
Просто вот интересно, я, например, ни разу не сталкивался, может быть, кто-то из слушателей тоже. А, то есть это сколько дней, сколько примерно километров, что-то вот, нужно ли как-то к этому готовиться условно, ну, по выносливости, да? То есть если я, например, вот вдохновилась там фотографией, историей, и такая купила какой-нибудь сейчас этот велик на Авито и погнала. Или все-таки нужно как не с дивана, скажем так, то есть вот в целом.
Ну, опять же, поскольку это не спортивные сборы, то есть там, ну, кэмп, это, опять же, это предполагает большую свободу. То есть ты туда приехал, тебя никто не заставляет ездить все маршруты. Тебя никто не заставляет ехать в горку, если ты не хочешь ехать в горку. Ты всегда можешь сесть в тачку сопровождения, просто покататься, посмотреть виды, потому что, ну, в Абхазии действительно очень красиво. То есть там, например, тоже озеро Рица, которое является одной из главных достопримечательностей страны. Да, к ним очень тяжело заехать на велосипеде, потому что это 30 километров с постоянным набором высоты. Вот, но тебе никто не мешает просто приехать туда на машине, посидеть, пока все залезут в горку, посидеть там на берегу озера, посмотреть на эту вот там воду, этого лазур, ну, как это ультрамарин цвет, что ли, просто понаслаждаться. Вот, да, для меня как бы эта история, мне, конечно, максимально хочется все проехать, все везде залезть, себя как бы попреодолевать. И последний на текущий момент кэмп, в котором мы ездили, за 10 дней я проехала что-то около 1000 километров.
Сейчас это был шок. Нас же слышат люди, они видят. Поэтому такой тихий шок. Но 1000 километров в любом случае нужна какая-то подготовка. Даже если, несмотря что ты там, я могу отдохнуть где-то на перевале, но все равно нужно какие-то...
Ну, я напомню, что мы с тобой в начале нашего разговора, ты упоминала, что я до работы проезжала по 70 километров. И как бы если ты целое лето ездишь там по 100 километров за один день, то как бы потом за 10 дней проехать косарик, но в целом уже не кажется таким сложным. Единственное, что у нас в Москве все-таки нет вот именно гор, и поэтому горы восхождение все равно дается тяжело. Сейчас, когда мы поедем в Сочи сразу после зимы, я думаю, что мне будет очень тяжело. Да, я тренируюсь дома на станке, но это немножко не так эффективно. Ну, может, потому что я все-таки как бы я больше там, ну, не то, что я тренируюсь, я скорее просто скажу так, кручу на станке дома. Потому что тренируюсь, это выполнять какие-то программы, делать прям тренировки. Да, я там делаю интервалы на велосипеде, но, опять же, это скорее такая бессистемная история. Вот, но, с другой стороны, чем больше страдаешь, тем вкуснее пивко потом.
А Абхазия, получается, в конце сезона?
Да, ну, у ребят есть весенние кемпы вот сейчас. Если вдруг кто-то надумает, у них первый кемп с 29 апреля начинается. Просто я в силу дат отпуска не могу присоединиться к ребятам весной, весенние кемпы, поэтому мой вариант — это осенние. У них осенние кемпы как раз совпадают с концом моего рабочего... Ну, у нас есть... Я работаю в компании «Ветер», которая занимается производством велоэкипировки и триатлон-экипировки. У нас есть сезон, который совпадает с сезоном, ну, во многом и с беговым. То есть вот последний горячий триатлонный старт — это как раз айронстаровский триатлон в Сочи. Он заканчивается вот где-то там 10 октября, и как раз после... В прошлом году вот я ездила на кемп, и в этом году хотелось бы повторить этот фокус снова.
Но в этом году ты еще добавила Сочи, это что-то новое, да, в твоей истории?
Это сейчас, да, потому что как бы в Абхазии страна не очень большая, там не очень много маршрутов, вот. И мы сначала хотели поехать весной только в Абхазию, но потом подумали, что еще же есть куча горочек в Сочи, которые мы не ездили, вот. И почему бы в этот раз, ну, для разнообразия не поехать и не потусить в Сочи?
То есть тоже специальные организации там?
Словно... Мы просто сами едем.
А, сами. Да. Это не кемп какой-то?
Нет, мы просто едем втроем. Вот я, мой муж и моя подруга, мы просто сняли апарты, и у нас там будет 8 дней. Просто за эти 8 дней мы хотим покатать несколько маршрутов. Ну, опять же, все эти маршруты уже давно все известны велосипедистам, то есть там ничего нового какого-то нету. Вот мы просто возьмем уже известные маршруты, но хотим проехать их сами. Но, опять же, это не для спорта, это не для достижений, это чисто покататься, поделать красивые фоточки, посидеть где-то в красивом наверху горы, попить там кофе, пообщаться и просто отдохнуть, и немножко переключиться, вырваться из Москвы и настроиться на действительно, ну, как бы тяжелый рабочий сезон. Я думаю, что, ну, для всех, кто работает вот в такой сфере, там, связанный с ивентами, с различными спортивными, ну, лето это всегда такое прям, когда очень горячо, когда у тебя каждые выходные там какое-то экспо, когда у тебя много спроса, ну, в том числе и ежедневного, потому что идет сезон, всем нужна новая форма, там, ну, если мы там говорим даже про вот ветер, либо там про гри. Ну, понятно, что люди занимаются спортом, людям нужно во что-то одеваться, люди хотят одеваться красиво и функционально, поэтому, ну, конечно, они будут приходить.
Сейчас это особенно актуально, ну, в плане того, что многие бренды от нас ушли, поэтому...
Ну, знаешь, я много об этом думала, потому что я думаю, что и ребята в гри, и вот мы в ветре многократно как бы, ну, слышали такое, что типа у вас вам сейчас очень удобно, но я считаю, что мы лучше, ну там вот ветер, например, в плане велоэкипировки, мы лучше, потому что мы действительно стараемся, и мы действительно делаем свое дело хорошо, а не только потому, что мы единственные на рынке. Ну и с гри такая же история, то есть гри хороши не потому, что ушел Nike или Adidas, а потому что действительно это дело, в которое люди вкладывают свою душу. Вот, я максимально горжусь тем, где я работаю, я максимально горжусь дружбой с ГРИ, то есть мы с ребятами дружим не первый год, меня там давно как-то ребята даже приглашали сниматься для брендбука, когда вот у них вышла, по-моему, чуть ли не первая теплая коллекция, если я не ошибаюсь. Даже ребята в прошлом году меня приглашали на эстафету «Маяк», но я, к сожалению, была вынуждена по личным обстоятельствам отказаться, и для меня до сих пор очень большая боль, и когда я об этом сказала, мне просто все окружающие такие: «Ты чё, ку-ку?» Вот, но у меня была уважительная причина, у меня был день рождения у свекрови, вот.
Я считаю, это нельзя пропускать.
Ну,
в моей семье это равняется расстрелу.
Ну, очень сложно, да. Не, мне очень было сложно делать выбор, потому что когда мне написала Ксения и пригласила на эстафету, я первое время я просто прыгала до потолка и говорила: «Боже мой, я?» И вот, ну, как бы, ребята проводят эту эстафету уже не первый год, я всегда с большим восторгом на это смотрела, я такая: «Боже мой, ну меня позвали, офигеть!» А потом я сопоставила даты и такая: «Ну, как бы...» Вот, я с большой болью отказалась, ну, написала, что я не могу... Вот, но как бы сам факт, все равно это действительно было приятно, что как бы, ну, ребята там меня заметили, и что сейчас, вот когда мне Марина написала и пригласила на подкаст, я тоже, ну, как бы, я сказала, что это огромная честь для меня, потому что я действительно восхищаюсь тем, что делается, и вот тот факт, что сейчас ребята запустили вот эту отдельный именно канал для девочек, это, ну, как бы, это тоже, это просто супер. Опять же, это перекликается вот там с моим участием раньше в велофеминизме. И для меня это тоже имеет большое значение, потому что женский спорт — это очень круто, это очень красиво. Те женщины, которые что-то делают для продвижения всего этого, ну, как бы это просто героини. Там та же Катя Зыкова, которая тоже очень много делает и для популяризации спортивной фотографии. Вот недавно Кате удалось попасть, поснимать, да, чемпионат по легкой атлетике благодаря Косте Кану. И, ну, для нее это тоже вот большая такая терапевтическая история, потому что Катя даже в большей степени, чем я, последний год подавлена из-за всего происходящего вокруг, потому что для нее, как для фотографа, это закрыло очень много дверей, которыми она могла бы воспользоваться для продвижения своей работы. И плюс, как бы, в силу того, что российские спортсмены тоже сейчас забанены, соответственно, уровень тоже соревнований как бы падает, и, но все равно человек... Я про Катю сейчас. Человек старается, человек делает что-то, и ее видят, ее замечают, и как бы, ну, мне кажется, это тоже очень важно.
Популяризация, естественно, особенно сейчас. Спорт — это, наверное, одна из тех вещей, которая помогает нам оставаться...
Держать кукушечку.
Да. На месте, иметь хоть какую-то опору, иначе...
Это я видела смешную картинку такую, там, типа, какой-то, ну... Герой держит в руках такую лохматую птичку, птичка вырывается, он и: «Кукушечка, стой!» Она там: «Отстань от меня, отпусти!» Вот примерно так мы все себя сейчас чувствуем. Нет, ну, на самом деле, я так думаю, что любой способ держать вот эту кукушечку на месте сейчас очень важен. Ну, а если удается совмещать как бы приятное с полезным, то есть и делать и себе хорошо, потому что ты занимаешься спортом, и делать окружающим хорошо, потому что ты своим спортом помогаешь. Я не самый популярный там какой-то блогер, но очень многие люди мне пишут там, что вот там, вот как ты говорил, посмотрел твои сторис про Абхазию и поехал в Абхазию. Такие действительно люди были. Там посмотрел, как ты бегаешь, и поехал бегать. Посмотрел на твой велосипед и купил себе велосипед. У меня реально коллеги с работы, и вот я пришла в «Ветер», и все купили велосипед. Но это не мое влияние, но сам факт. Вот, и у нас как бы...
Ну вот и я после прошлого лета, и вот эти вот 80 километров туда-обратно, это правда вдохновляет, мотивирует.
Ну, я не хочу там как-то себя рекламировать, но если мой опыт и вот мои какие-то там посты в том же там Инстаграме или там, ну, общение со мной, оно как-то людям помогает, то значит, все не зря, значит, я не зря здесь. И, ну, мне бы хотелось продолжать, мне бы хотелось... Здесь не вопрос о том, что я хочу там себя рекламировать, торговать лицом как-то, но здесь скорее вопрос, что я бы хотела, чтобы вокруг меня всегда была вот эта вот... Вот это было вот это комьюнити, была тусовка вокруг. Мне не так важно стоять над всеми, мне важно быть в толпе. Не в толпе, а вот мне важно быть вокруг, чтобы вокруг меня были люди. Ну, мне сложно сейчас сформулировать. Я когда начинаю об этих вот таких вещах говорить, я начинаю дико волноваться всегда, потому что у меня, ну, как-то для меня это самое...
Эмоционально.
Такая, ну, да. Для меня это очень важно, и несмотря на мой весь опыт публичных выступлений, ну, наверное, все знают, что я по образованию учитель русского языка и литературы, я работала в школе, как бы мне не привыкать выступать перед аудиторией, которая тебя не слушает, вот. Но, как бы, несмотря на все это, для меня вот такие какие-то вещи, это всегда супер волнительно. И когда я об этом говорю, у меня начинают и руки трястись, и голос дрожать. Но вот в эти моменты, когда я разговариваю там с людьми, когда я вижу, что люди вокруг меня со мной на одной волне, вот в эти моменты я чувствую себя живой, что вообще все не зря, и что во всем этом огромном царстве тьмы, в котором мы медленно провалимся, все равно есть свет, и этот свет — это мы сами.
Сейчас я надо выдохнуть, это тоже очень эмоционально. Я была участницей в этом году, слава богу, на Run for Sun, и могу сказать, передать все тепло, трепет этой пробежки. Действительно, когда очень много людей встает в 3 утра из разных концов. Это же не только кто там условно кому-то рядом повезло, а люди списываются там из Подмосковья, кто кого довезет. То есть это настолько объединяющее. Вот я сейчас говорю, и у меня вот мурашки, потому что это что-то потрясающее. И когда мне тоже крутят у виска и говорят, ты что там, типа, в 3 утра, чтобы побегать? Ребят, по-другому мы не сможем просто, так, привнести спорт в нашу жизнь. И поэтому, огромная благодарность за то, что вы это делаете. Спасибо огромное, Тонь, что ты пришла, поделилась своими историями. Очень интересно. Я думаю, что многих еще вдохновит на какие-то подвиги, и на велосипед, и на бег, и тебе удачи во всех своих забегах. И если вдруг все-таки марафон юбилейный, звони, пиши, я оставлю тебе контакты вместе.
Я, может, на десяточку, я подумаю еще.
Можно, я тоже с удовольствием десятку пойду.
Десятка просто еще чем удобно, ты ее быстренько...
Да, и можно поддерживать. Да. Вот так и было, в прошлом году. А я напоминаю нашим слушательницам и слушателям, что в этом сезоне подкаст выходит в формате эстафеты. В следующем выпуске Тоня будет ведущей и встретится с новой героиней. Это был подкаст «От себя не убежишь». Подписывайтесь на него на любой удобной платформе. Новые эпизоды выходят по четвергам раз в 2 недели. И обязательно присоединяйтесь к телеграм-каналу «Гри. Сделано для девушек». Там можно в том числе посмотреть, как мы записывали этот эпизод. Всем пока!